Двери в контору закрыты. Копченый Улли для меня первый подозреваемый, хоть я и понятия не имею, в чем тут дело. Приказал меня обокрасть? И только? Не просто сориентироваться в архитектуре этих домов. Внутренние дворики, патио, одно подворье переходит в следующее, все закрыты стенами домов или палисадами из бревен. Не понять, где кончается один и начинается другой. Подумаем, взглянем, где заканчивается стена конторы. Каков наклон крыш? Я сижу в той же корчме, что и до того. Дома прилегают один к другому, застройка побережья идет одной линией. Я смотрю на кружащих по набережной людей и вижу, что-то изменилось. Исчезли все дети. Не бегают уже по набережной с деревянными мечами, не юркают меж юбок и штанинами прохожих, не сидят замурзанные и голодные на порогах домов. Исчезли бесследно. Изменился и вид городских патрулей. Кажется, их стало больше, но наверняка из-за того, что все теперь крутятся у берега. И нынче у всех в руках луки, а из-за спин торчат пучки длинных стрел. И стражники, и обычные прохожие полуукрадкой зыркают на реку. На два волчьих корабля, что колышутся посреди течения борт в борт. Прибыли ночью. На корме обоих вьются зубастые черные флажки, обшитые серебром, с символом, напоминающим спираль ДНК или обозначение медслужбы. Танцующие змеи. Похоже, никто не рад их прибытию. Ни обитатели Змеиного горла, ни другие моряки. Между кораблями и стоящими на берегу людьми продолжаются переговоры. Но легко заметить, что все прибывшие на осеннюю ярмарку стоят на стороне обитателей порта. На кораблях не видно излишней нервозности, но отчего-то у катапульт в корзинах горит огонь. И словно невзначай рядом стоят по два человека. Один при натяжном механизме, второй возле установленных на стойке копий. Те толстые, смазаны чем-то напоминающим смолу и заканчиваются странными веретенообразными наконечниками, из-за чего похожи на противотанковые гранаты. На палубах все случайно одеты в кольчуги и шлемы, у всех под рукой луки и дротики. Нет нужды быть мастером в оценивании сил. Если люди-змеи не перестанут задираться, осенняя ярмарка завершится резнёй, из которой ни один из них не уйдет живым. Солидно выглядящий бородатый человек в синем плаще, стоящий на пирсе в окружении воинов, снова что-то рычит, указывая рукой. Ясно. Люди-змеи должны причалить к противоположному берегу, в самом дальнем месте. А в сторону порта и к холму, на котором будет ярмарка, им придется плыть на лодках. Они чувствуют себя оскорбленными и уперлись, хотят оставаться на якоре там, где стоят. Напряжение растет. Полагаю, все окрест стоят на берегу или на порогах домов и глядят на корабли змеев. Все ждут. Посыплются ли вмиг стрелы? Хрупкий мир осенней ярмарки может лопнуть, как мыльный пузырь. Змеи стоят, небрежно опершись о борта и ванты. Развлекаются сжимаемыми в руках топорами и дротиками. Когда я вхожу в корчму, одновременно активирую помощь. Внутри было пусто. Драк Кайнен прошел мимо длинных лавок и проскользнул за кусок шкуры, что заслоняло вход. Сделал это мягким, кошачьим движением, почти не качнув завесу. Сзади, в узком помещении, были навалены кучи почернелых бочек и несколько сломанных табуретов. Скрипнула дверь на подворье, и хозяин корчмы прошелся коридором, неся по два пустых жбана в каждой руке. Прошел к дверям напротив и распахнул их пинком, после чего исчез внутри комнаты. Пятно тени между бочками вдруг приобрело человеческие очертания, и оттуда выскользнул Вуко. Бесшумно прошелся коридором и вышел во двор. Двери, посаженные на деревянные колышки, лишь слегка скрипнули. Красноволосая девочка, что сидела с той стороны на крыльце с деревянной лошадкой в руке, окаменела при его виде, но странник приложил палец к губам и без усилия перескочил на крышу сарая, что прилегала к каменной стене, Оттуда двумя длинными прыжками перебрался на крышу дома и исчез по другую его сторону. Все еще было тихо. Неестественно тихо во всем городе. Только от набережной, где жители торговались со змеями, доносились окрики. Драккайнен съехал по крыше на спине и соскочил на мощёное подворье, после чего упал на четыре кости, словно кот. Встал, кривясь и слегка прихрамывая на левую ногу. Копченый Улле сидел неподвижно на лавке с разложенной копченой рыбой на коленях и смотрел на него с открытым ртом. Кусок кожи с плавником повис у него в бороде. Скрипнули двери. Странник уклонился полуоборотом, пустив вдоль тела руку с топором. Заблокировал сверху запястье нападавшего, треснул его локтем в лоб и уложил неподвижного на землю. Все длилось не дольше моргания глаза и произошло в полной тишине.
«Ты убил моего сына!» — прохрипел Улле.
Рыбий плавник так и висел у него в бороде. Драккайнен подошел к нему быстрым шагом, взбежал по ступенькам веранды и наступил купцу на грудную клетку, приперев его к стене. Дунул на пальцы, в которых внезапно появилась серебряная монета.
«Вчера я заплатил тебе гвихт», — сказал. «Сегодня дам марку. Серебро тверже золота, и, полагаю, на этот раз доставать его станешь из-за лба».
«Что?» — произнес копченый Улле.
«Их было трое», — рявкнул Драккайнен. «Меня в этом городе никто не знает, и все же они меня ждали. Теперь лежат под забором, а я хочу знать, что ты с этим имеешь общего. Носили они вот это», — показал амулет. «Все трое. Вводишься со змеями?»
Он протянул ладонь к его лицу. Улли выкатил глаза, показав узкий поясок белка, словно перепуганный конь. Но Вука только сдернул рыбий плавник, который начал его раздражать.
«Был только один!»
— выхрипел Улли, не спуская глаз с монеты, которую Драккайнен держал между большим и указательным пальцами.
«Один, не трое! И пришел на набережную, едва ты ушел. Расспрашивал точно так же, как ты. Был ли здесь кто-то странный?» И спрашивал о высоком слепом муже с волосами, как вороново крыло. Я не помню, что сказал, клянусь. Помню лишь его глаза. Они сделались золотыми, а вокруг встал туман. Через миг я сидел в конторе совершенно один. Из носа лилась кровь. Хиндом поклянусь, если пожелаешь. А теперь дай мне подойти к сыну».
«Твой сын сейчас придет в себя», — сказал Драккайнен. «Может, его станет тошнить, но не больше того. Пусть прикладывает ко лбу мокрые тряпки и проспится. Лучше всего приложить лед».
Убрал ногу, позволяя Улле отклеиться от стены и откашляться.
«Я тебе верю», — продолжил Вуко. «Только зачем какому-то змею меня знать?»
«Он тебя не знал», — ответил копченый Улле. «А знал того черного, которого ты искал. Расспрашивал о ком-то странном, а ты странен».
«Я нисколько не странен», — надулся Драккайнен. «Просто я не пил сегодня капучино».
«Чего?»
— переспросил Улли, остолбенев.
«Неважно, этого у тебя нет. Дай-ка мне пиво со специями».
«Когда захочешь еще раз меня проведать», — заметил Улли с неудовольствием, «не съезжай больше по крыше».
Сын копченого Улле охнул и сел, болезненно потряхивая головой.